Глава 11. Человек привыкает к чему угодно, на удивление, быстро. Лука, очутившийся в тюремной башне, которая была самым прочным и надежным строением столицы, уже через 3 дня называл тюремщиков тамильцами, камеру свою кондейкой, постель храпилищем, приносимую еду тошняком, бадью для нечистот – Ксюшей. Самое любопытное, что все эти особые тюремные слова ему пришлось придумывать самому, поскольку перенять их было не у кого. Грозного Платона Кречета поместили в одиночку. Единственным источником света здесь было круглое окошко, а по правде сказать, дыра под самым потолком. Через дыру можно было узнавать смену дня и ночи и отмечать царапинами на стенах. Но стены были уже давно исцарапаны прежними узниками. Никто его здесь не допрашивал, не пытал и не мучил. С ним и так все было понятно. То ли Патефон Финадеевич измышлял, да все никак не мог измыслить для него подходящую кару, то ли надеялся на грядущей войне обменять кесарева шпиона на какого-нибудь попавшего в плен ярусланского воеводу. Всякая душа потемки, а царская в особенности. Днем в Киндейке было нестерпимо жарко, ночью нестерпимо же холодно. Томильщик-водолага притащил ему тулуп, или из жалости, или велено ему было беречь заключенного до казни. Вернее, последнее, поскольку никакой жалости у водолаги не было отродясь. Принося миску с тошняком, томильщик норовил опрокинуть ее на пол, но гордый Лука с пола ничего не поднимал, а уморить его голодом приказу не было. Еще водолага любил рассказывать Луке о разных способах казни, практикуемых в Ярусланье, с мельчайшими подробностями, не торопясь. Он был томильщик потомственный. Предок его заступил на почетную вахту в башне со дня ее основания. Особенно гордился водолага тем, что именно его пращур придумал украсить ворота тюрьмы словами, ставшими на много лет наставлением для всех томильщиков. «Мы в ответе за тех, кого прищучили».
«Ныне разве казни?» — говорил томильщик, развалившись на храпилище. «Вот раньше были казни, так казни. Штыки рассказывали, вынесут на тюремный двор длинный стол, покроют его зеленым сукном, поставят графин с водой».
«И что ж тут страшного?» — спрашивал Радищев. Он рад был и таким разговором.
«Да как же не страшно-то?» — удивлялся водолага. «Одни названия казни чего стоят? В тюже мороз по коже идет».
«Так что же это за казни, добрый водолага?»
«А казни в те лютые времена были вот какие. Одному назначали простой выговор, другому — строгий, да еще с занесением, третьему — вот где ужас». Ставили на вид. Четвертого исключали без права поступления. Пятого лишали 13-й зарплаты. К 6-му выносили общественное порицание. 7-го бросали на низовку. 8-го отправляли в вынужденный отпуск с последующим увольнением.
«Разве ж может быть отпуск казнью?» — не верил Лука. «А где же были дыба, кол, колесо, плах с топором, виселица?»
«Их потом уже придумали, когда нравы шмягчились».
«А те-то прежние как осуществлялись?» — любопытствовал узник.
«Это сказать не могу», — сокрушался томильщик. «Только я прадеда своего не расспрашивал, а мы, томильщики да палачи, долго живем. Старик твердил одно, рано, мол, водик тебе знать об этом. Может, сердечко твое детское не выдержать. А потом он все-таки помер и тайну старинных наказаний с собой унес. Может, оно и к лучшему».
«Ладно, — говорил атаман, — иди уж отсюда, водик. Это моя кондейка, не твоя».
Водолага хмыкал, но уходил. На следующий день все повторялось. Лука исхудал и начал падать духом. Он, может, и не дожил бы до казни, но тот другой томильщик, глухонемой Буртыга, принес ему письмо от Теритомбы и показал руками да зубами, что послание следует по прочтении съесть. Хорошо ему видно, заплатили. Лука сперва выучил письмо поэта наизусть, а потом уже съел. Письмо было вкусное, сохранившее запах добрых щей, которыми Теритомба на почтовой станции захлебывал вино. Вином тоже припахивало. С тех пор думу о неизбежной смерти сменила другая.
Дураку понятно, что имя этой думе было месть. Реванш, зместа, ревенч, виндикта.
Мстить хотелось всем. Негодяям Панычем, помещику Троегусеву, томильщику Водолаге и, наконец, самому Патефону Финадичу.
Только на Аннушку Амелькину он зла никакого не держал, хоть она и разукрасила нового фантомаса коромыслом. Да и где она, Аннушка? Лука надеялся, что ее освободили, во всем разобравшись, а, быть может, и наградили за нанесение увечий страшному злодею. Хотя нет, милая Аннушка не приняла бы награды. А что, если она тоже здесь, в башне? И все по его Луки вине. Узник больше думает о побеге, чем тюремщик. Это всем известно. У тюремщика есть личная жизнь, семья, сотоварищи по грязному делу, здоровье. Узник же владеет лишь отпущенным ему временем. Проклятый водолага уносил с собой миску и ложку. Хотя ложка была гнучая, оловянная. Да ведь и глина не камень, думал Радищев. Но тут он малость ошибался. Тюрьму обжигали с особым тщанием, по всем правилам, и от страшного жара глина по прочности спеклась, что никакого камня не надо. Но тот, кто всегда думает о нас, подумал и о Луке. Однажды ночью сон бежал от узника. Он ворочался на своем храпилище сбоку-набок, весь в мыслях о побеге и Аннушке Амелькиной. Но тут что-то кольнуло в его живот. Видимо, тулуп, в который он заворачивался, принадлежал другому узнику. А того, видимо, плохо обыскивали. Или своль кто передал. Словом, в руках нового фантомаса оказалась острая вязальная спица. Спица была лучшей британской стали. «Ну что ж, теперь посмотрим, кто кого», — сказал атаман стене.
«И как ты не обопьешься?»
— удивлялся водолага, принося очередную кадушку с водой. Тошняк томильщики жалели, но вот воды давали вдоволь. Кадушка была деревянная, следовательно, безопасная.
«Жар у меня внутри», — хрипел Радищев.
«Капля камень долбит, а долей ты клину». Для начала Лука прикинул, в какую сторону следует копать. Крепко надеялся, что не ошибается. И начал свою безнадежную работу. Сперва он поливал глину водой из кадушки. Потом не погнушался и жидкостью, в которую вода превращалась у него внутри. Все равно вредный водолага поставил ему Ксюшу без крышки. Никто и не заметит в общей вони. Кроме того, та же Ксюша скрывала и место подкопа.
«Ты ее еще рядом с кроватью поставил»,
— ехидничал водолага.
«Сил не отойти», — стонал атаман.
Мало-помалу глина стала поддаваться. Глиняные крошки Лука сметал в Ксюшу, которую все-таки время от времени томильщикам приходилось опорожнять. Но никто ведь не будет интересоваться ее содержимым, надежно прикрытым сверху. Томильщики вообще распустились, поскольку из этой тюрьмы побегов не было вообще. Да обычно и не задерживались в ней, узники-то.
«Да, глядишь, к старости и докопаюсь», — уныло мыслил Радищев, но лежать без дела уже не мог.
Спица, терзавшая размягченную глину, издавала звук, напоминающий пение сверчка. Сверчки в тюрьме водились и тоже срока своего не знали. Звуки, ими издаваемые, были односложны и пронзительны. И вдруг сверчку откликнулся другой сверчок.